Интересно, что мы вот это давно не виделись, и тема как раз пасхальная начинается. То есть ровно столько было, сколько нужно для того, чтобы начать. Так, а может мы даже ответы найдем в Евангелии на наши проблемы? Да, может быть. А вот мы тогда давайте про проблемы и начнем евангельские только, которые перед евреями стояли. Значит, у нас глава 14, насколько я правильно понимаю. Правильно? Кто записывал? Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. Искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. Я думаю, мы сегодня дальше не продвинемся. Вот, думаю, тут столько всего разгребать. Вот. Ну вот, не знаю, тут каждое слово, наверное, вот, знаю, если вот всю поляну не разгрести, конечно, дальше очень трудно вообще воспринимать то, что произошло. Во-первых, да, вот прям по словам. Значит, был праздник Пасхи и опресноков. Чем друг отличается, одно это тоже или нет? Вот. Кто не знает? И я не знаю. Вот. Значит, первосвященники и книжники, как бы хитростью его, значит, убить. Именно первосвященники и книжники. Кто его хотел убить и за что, да, вот тоже вопрос, в общем-то, его так тоже необходимо. Вот. Но боялись возмущения. То есть какой-то был план, так скажем, который они стали реализовывать. Ну, наверное, вот сначала, и вот всегда, прежде чем какую-то тему. Вот есть какая-то тема, вот она, часто любая тема, она бывает, она в узком контексте не решается, на самом деле. Ну, бывает. Просто вот, чтобы какой-то камень своротить, часто необходимо выйти, взять рычаг, и чем длиннее рычаг, тем больше вероятность, что камень своротить. То есть вот нужен размах, чтобы, так сказать, что-то куда-то сдвинуть или еще там что-то. Вот. Поэтому вот такое расширение контекста, оно. Вот отец Иоанн, он интересно, вот с ним, вот если на представитель выступает, он начинает ему говорить про проблемы. А он выходит в другой контекст, выходит такой в евангельско-богословский контекст. И вроде бы и ничего такого по существу ты и не сказал. А вроде все стало понятно. Да, на свои места, как действовать, так сказать, и что, так сказать, это. И что происходит, да. Это в самом деле так. Вот. И вот этот вот контекст, он, так скажем, более широкий. Часто там находятся причины, которые в конечном счете отражаются вот уже ну, вот на частных каких-то, так сказать, проблемах. Ситуация. Вот в Израиле вот в этот момент была, конечно, вот может вы замечали по жизни, вот жизнь идет, начинает как-то запутываться. Все связь друг с другом, что-то все, да такие узлы завязываются. И вот за что не потянешь, и только хуже выходит. Вот. И выскакивают из этих узлов вообще-то очень болезненно. То есть это, ну, либо это срывы, либо катастрофы, либо там кто-то, не знаю, там может же погибнет кто-то, может быть какие-то разрывы, разводы там и так далее. И вроде раз кто-то продрался, кто-то нет. Оно и в школе, и в монастыре, и в России сейчас, и везде, так сказать, это. И ситуация-то усугубляется. Вот. Потом возникает какой-то кризис, конфликт, разрыв, что-то там все пили, какая-то каша. Из этой каши кто-то вылазит победителем, кто-то уходит вниз. И, ну, фактически, конечно, победителем выходит тот, кто, так скажем, понимает, что происходит. Да? Опять же, кто видит более широкий контекст, кто видит не просто столкновение двух. Да? Вот. Понятно, если человек там, на моторной лодке между айсбергов едет, то он постоянно нужно лавировать, да. А другое дело, у него лодка-самолет, да, он может взлететь, не просто эти айсберги, просто облететь, то есть какая-то возможность дополнительная возникает. И, в общем-то, еврейский народ вот в этот момент, когда мы говорим Пасхи, подошел к своему краю. То есть вот эти узлы, они настолько затянулись там, это с одной стороны. С другой стороны, вот там действующие лица, которые, в общем-то, их немного. Раз, два, три я общался. То есть евреи, римляне, которые формально Римской империи владеют, значит, этой Иудеей, которые вот такой какой-то такой, значит, такое самоуправление небольшое существует. В Римской империи тоже, на самом деле, очень узлы очень мощные закручены в этот момент. Вот. И, конечно, так скажем, судьба там одного проповедника, она как бы, ну, на какой-то периферии, там что там, какой-то проповедник, Иисус Христос, конечно, это, ну, так была мелочевка. Но просто в перспективе мы вот видим, да, вот можем посмотреть со стороны, когда какое-то небольшое событие и вдруг развязало вообще мощнейшие узлы, иудеи, евреи, вообще все вообще во всем мире все перевернулось, все вообще по-другому стало. Вот. И хотя события как бы незначительны, мало ли там, что происходит, где и когда и как, это на самом деле так. То есть вот такая как бы верная постановка задачи или верная ориентировка в каких-то вот в этих событиях, оно приводит к тому, это знаете, как проходить пороги. Вот если лодка заняла нужное вот положение, ее вынесет по фарватеру в нужное место. Чуть вправо, чуть влево, либо об камни, либо на берег, либо еще как-то там поперелопатят. Вот. И ситуация, ну, расклад такой примерно, можно сказать. Кто вообще хотел смерти Иисуса, так скажем? В то время в Иудее действовало такие три силы. Наверное, вы слышали уже, они тут мелькали. Вернее, две мелькали, а одна не мелькала. Это ессеи, саддукеи и фарисеи. Вот. Ессеи это были, ну, по-нашему, как монахи. Вот Иоанн Предтеча как раз он был. Причем я обращаю внимание, это три силы, это на самом деле три способа решения проблем, которые вот вставали в момент вот такого закрута. Вот. Тут, наверное, еще раньше надо сказать, начать. Да. В чем проблема евреев была? Вот, по сути, вот, в чем их проблема? Вот, в чем, так сказать, это? Всегда проблему нужно искать в основании. В корне, да. Даже не в корне, а в семечке, да, из которого и корень вышел, и стебель, так сказать, и все, и все, и все. Вот. Евреи, они, как сказать, были заявлены как носители правильного отношения между Богом и человеком. Вот. Причем это отношение, оно, и сами евреи это осознавали. То есть они там все называли богоизбранным народом там, и так далее. То есть они понимали, они смотрели на окружающий мир, вот, и они понимали, что только они несут вот такое вот представление о Боге, которого ни в одном народе нету. Вот. Но легче им от этого не становилось. Почему? Потому что сами евреи до конца не понимали, чего же хочет от них Бог. Вот. То есть, ну что еще надо? Вот. И вот это непонимание, оно, в общем-то, оно и в Библии зафиксировано, и, ну, грубо говоря, так скажем, если вы будете действовать неправильно, ну, не соблюдать заповеди Божии, не слушаться, то на вас, на евреев, будут обрушены всякие несчастья. Пожары на племенники, там, и т.д. 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 Ну, говоря по-другому, узлы будут закручиваться. То есть вот это вот неправильное расположение, то есть сами евреи понимали, что они носители, но в то же время внутри себя, вот, их вот такое неправильное отношение к той миссии, которую на них возложил Бог, оно приводило к такому усугублению их самой собственной жизни. Причем само, вот если мы посмотрим по истории самого еврейского народа, мы видим, с какой, к как тяжело вообще вот это отношение между, ну так скажем, Богом и человеком устанавливалось. И еще раз обращу внимание, что вот почему там история Ветхого Завета, там, это она, что называется, архетипичная. На самом деле она проигрывается и в каждом человеке в том числе. Ну, то есть, если мы христиане, но мы как-то неправильно простраиваем отношения с Богом, то на нас тоже будет валиться вот эти вот какие-то непонятные камни.
Гнев Божий.
Вот. А?
Гнев Божий.
Ну да, гнев Божий. Хотя Бог ни на кого не гневается, но вот этот интересный момент, да, вот это называется закон возмездия. Он тут нужно просто понимать, что Бог есть только любовь. Вот. Человек же, когда он неправильно располагается в этой любви, то фактически он сам себя подставляет под удар. Да. То есть он запускает, так сказать, бумеранги вот эти, которые ему потом возвращаются, бьют по нему. И самое интересное, что прилет бумеранга, это как, ну, то есть там ребенок не слушается, да? Мама ему шлеп, так сказать, это, да, так сказать, ребенку вернулся бумеранг. А вот как ребенок отреагирует на этот шлепок, вот это проблема самого ребенка. Вот.
Нет, ну вот я не про шлепок подумала, а вернется бумерангом, ну какие-то проблемы, вот так же в школе они не слушаются, а потом по жизни они вот это хапнут, потом увидят, так сказать.
А тут много бумерангов запускают. Понимаете, если вы шлепнули ребенка, знаете, как евреи говорили, это был такой раввин, он говорит,
вот
кто-то кого-то утопил, ну по злобу или ударил. И того, кто ударил, тоже ударит.
Да,
вот.
Сильнейший найдет, кто еще попадает.
Но это не оправдывает того, кто ударил, потому что его тоже будут бить за то, что он ударил. Потому что если вы шлепнули ребенка, да, то есть, во-первых, ребенок, он может осознать, а, вон мне за что, ой, мама, прости. Проблемы нету, да, вот. Но если мама вложила в удар нечто другое, да, свою злобу, раздражение. А вообще ребенок вообще он ничего не сделал, оказывается. А ей показалось.
Да, вот. Настроение
было плохое. Да, настроение было плохое, да. Детки обидели, так сказать, и все. И уже полетело маме. Ну, вот, так сказать. А ребенок озлобился. И все это, так сказать. И все это вот начинается закручиваться. Вот, узлы вот эти, да. Которые потом, кто мама будет старая, ребенок принесет водички, вылезет, скажет, а помнишь, что меня било? Да, может, это не
прячется. Если оправдать родителей, если не полюбить.
Да, вот, но я к чему клоню? Потому что, да, что у всех сердца разные, да? Вот, совершенно верно. То есть, поэтому у каждого свои отношения с Богом. И вот это свои отношения с Богом, это настолько трудно. Вот Бог вывел Авраама из там Ура Халдейского. Если по Библии посмотрите, он же, Авраам был хитренький. Вот он, для него Бог... Ну, все верили, у каждого народа был свой тогда, ну, божок. Вот была битва, это воевали боги с точки зрения народов. Вот победил один другой народ, он говорит, мой бог сильнее. И он этого бога, ну, а твой слабее. Вот. Знаешь, что его нет, он просто слабее. Вот. И вот бог явился Аврааму, он жил себе там, ну, в Вавилоне, Ур, это был большой город Вавилон. Явился бог и говорит Аврааму, пойдем со мной, да. Он послушался. Но не в этом была заслуга Авраама, не поэтому он стал отцом веры, что он, потому что духа нельзя не послушаться. Вот. Потому что, ну как, ну кто-то сказал голос какой-то, ну что, понятно, я пойду, да. Он же Авраам Бога не видел, он только голос он. Поэтому. И помните, он пришел когда в Египет, Авраам, он подумал, там люди непонятные, я это, скажу, что моя жена, это моя сестра. Вот. А то есть жена, они меня убьют ради, она красивая была, так сказать. Вот интересно, да, вот пришел бы муж, сказал это, сестра, мы делать, что с ней хотите, а я говорю, тут хоть в сторонке. Ну, да, хитренький такой еврей, вот, все нормально, да. Вот. И, а Бог явился не Аврааму, он явился фараону, говорит, ты не трогай ее, то ты за нее получишь. Он позвал Авраама и говорит, ты что с нами делаешь? Ты зачем нас подставляешь-то? Мы что, звери какие-то, что ли? Как, зачем ты сказал, что это сестра твоя? Ну, он так думал. Ему казалось, что это люди звери. Мы цивилизованные люди. Это вы пришли, эти кочевники вообще. Непонятно, как мы так можем поступить. Ну, вот. И вот что с этим делать? Ну, Господь же это видит, что Авраам хитренький. Он и Богу слушается, он был добрый, он всех принимал, всех. Только он беседовал, когда пришла Троица к нему по поводу этого Содома Гоморра, там же он не просто сказал там, да, он сказал бы, там, не трогай моего племянника, говорит, а вот если там найдется хоть один праздник, первым читал своего этого, он был, вот этот, он был племянник или дядя он был. Племянник. Он считал, что он праведник. Весь найдется один праведник. Он даже он думал, что это, конечно, он праведник. Плод ты его. Ну, ты посидишь горы там, и так далее, его выпрашивал. Тот давно уже понял, там раз 10 он повторял вот эти ситуации. Все с какой-то хитрецой был. И когда Авраам понял, кто такой Бог, когда его Господь заставил убить своего сына. А он ради сына, помните, ему уже 100 лет. А богатство большое, это же было очень важно, передать богатство сыну, не помню, там разойдется, да, так сказать, это, что смысл жизни, так сказать, обретется, так сказать, это. И Бог так сделал, что явно это был Божий подарок. 100 лет, когда у старого женской прекратилось, все, она родила уже 100 лет, она там сказала, там, тебе сын родится, она, ах, ну, и назвали сына Исаак, то есть это смех, значит. Вот. И вот этот момент, когда вот это потрясение, когда Авраам вел, ну что ж за Бог такой, да, который вот
и
дал и забирает, это конец всему, понимаете, это все, человек всю жизнь что-то строил, да, Господь говорит, строй, все будет, строй, и под конец говорит, теперь все это разрушу. Вот. И то, что он послушался, что он пошел, вот это вот подвиг внутренний, вот. И, конечно, вот это потрясение, которое пережил Авраам, как встреча с Богом именно, вот, это повлияло именно на его личность, и он стал отцом всех верующих. Вот. А вера – это шаг в пропасть. Да? То есть это как бы исполнение невозможного. Но за ней открывается как бы совсем другая вот такая долина, что ли. Вот. И как все было дальше, а дальше-то не просто, а вообще было. Ну, вот. Ну Исаак, по нему вообще ничего так вот, ну, ничего такого. Он жил и жил себе, вот, он родил, так сказать, это. Вот. Яков, Исав вообще был бандит. Ну, вот. Яков был маменькин сыночек, вот, которого мама подослала, чтобы он обманом захватил благословение. Ну, да почему? Потому что он хотел быть главным, а тут сил не было. Тот был здоровый Исав, волосатый, такой, воин, так сказать, это. А он, так сказать, это, он мажорчик был, так сказать. И сколько он прошел, прежде чем он возмужал. И опять же, становление Якова, это было борение с Богом. А в чем смысл борения? Вот он возвращается, его оттуда погнал Лаван, женой, так сказать, ему пути назад нету. А впереди Исав. И что от него ждать, вот этой обезьяны, непонятно. Он его боится, ненавидит. И он начинает лебезить Иаков. Он начинает один ему послал караван, второй. Раб твой Иаков идет, так сказать, простите меня, так сказать, что-то. А любви-то не было Иакова к Исаву. Он просто боялся. Ему некуда было, так сказать, это. И вот это борение, это было именно становление. То есть нужно было все равно решиться. Он не знал, убьет его Исав или простит. Вот. И вот этот вот такой, как Рубикон был. И он все равно, то есть на самом деле Яков хотел быть вождем. Он хотел быть предводителем. Значит, это и Бог хотел от него. Но он хотел, чтобы Яков был честен сам собой и проявил свою внутреннюю силу. Вот. И мы видим, что Яков стал бороться с самим Богом, то есть он как бы перебарывал эти свои человеческие слабости. И да, и он стал отцом 12 племен, 12 народов. Родилось 12 у него сыновей, которые стали колено Израиля. А хорошие были эти сыновья Якова, скажите?
Разные.
Да бандиты были. Жуткие. Там вот это там специально был, помните, там у них эта дочь ихняя, ее изнасиловал, значит, этот в другом племени, значит, юноша. А потом он, Дина звали дочь, а потом он полюбил ее, пришел к сыновьям Иакову, говорит, простите меня, я ее полюбил, ну так вышло. Я хочу вообще жениться на ней, вообще принять вашу веру и вообще быть, ну, быть вашим, ну не рабом, но я готов
дружить
с вами, да, жить, дружить. Они сказали, хорошо, вы только обреза не сделайте, вот, и мы вас примем. А что сделать, чтобы они ослабели от этой операции? А потом они вырезали всех сыновей Иакова, и женщин, и детей, и стариков полностью, все племя, подчистую. Он Иаков увидел, он ошарашился. То есть он-то, понимаете, ему Господь говорит, от тебя родится 12 вот, сыновей, которые будут потом, значит, основой вот этого нового человечества верующего, да? И он сам стал верующим человеком, Иаков. А его сыновей устроили резню, обманным причем. А дальше-то еще хлеще. Вот. Понимаете, Господь видит, вот святой человек, а дети святость не наследуют. Вот о чем Библия говорит. А потому что у каждого свое сердце. Совершенно послушание тут ни при чем. Еще раз говорю, вера не воспитывается, вера не передается. В школе ее не научишь. Каждый один на один пред Богом. Вот. Иаков от Бога, у него было видение, он, так сказать, лестницу видел, ангелов сходящих, восходящих, понимаете, он благочестивый. Вот у Исаака, Аврааму Бог не являлся, только голос был, и Исааку не являлся, Иаков явился, вот было видение, сыновья оказались негодяи полные. О том, что они, и Бог видит вот это все негодяйство, и только младшенький Иосиф, он оказался более-менее, ему Господь стал открывать, что ну только на тебя может, я только на тебя могу положиться. А что делал Иосиф? Он прибежал, 11 звезд поклонятся мне. Он разноцветных младший сынок, нагленький, ябеда, вот. Так сказать, где-то в разноцветных одеждах ходят, те пашут в поле, так сказать, там грабят караваны, там, значит, и так далее.
Так он сам зависть такую положил.
Конечно, он сам зависть положил. Он сам зависть, он сынок, да, любимчик, вот. Они его ненавидели, жут. Не, но кто в семье младшенький, все его ненавидят, кроме мамы. Он и явит, чуть тронь. А кого старше старшему? Но никто его не убивает, извините меня, да? Там сказать, это, может, и охота, но. Да. Но те-то решили убить Иосифа. Понимаете? Ну, убить родного, так сказать, этого. Потому что, а что это борьба за власть? А вдруг на самом деле? Вот эта сволота, да, будет, так сказать, потом над нами, все нас заберет, мы что, будем слушаться. А потом часто, пока он маленький, задавить гаденыша. Ну вот. А потом-то будет сложнее, когда у него будет, так сказать, уже там войско и так далее. Вот, понимаете? Вот. И они, если бы не они, они бы убили, они бросили уже в яму, вот, так сказать, это хотели уже добить. Вот, но
их,
он его остановил, но он говорит, ну он интереснее придумал, давайте в рабство продадим, еще денежки. Ну что-то грохнуть и никаких садут еще прибыточных, а там его все равно убьют. Вот, понимаете? Вот это да, вот это здрасте. Это основа, так сказать, да. Ну да, знаете, историю с Иосифом, да, ну благочестивый, да, все это он прошел через эти все испытания, там его соблазнял это значит, царица была, ну, как чиновник был, жена чиновника этого главного. Но когда братья пришли, уже когда все это открылось, там все, конечно, там плакали. Да, Исав-то с Иаковом обнялись, прямо они все. Но потом Иаков все равно стал вытурил, но выдавил тихо Исав, и он Исав ушел потом. Потом и Думе от них пошли. Кстати, бумеранг-то вернулся, вот интересно, у них же было предание в Израиле. От Исава пошли и Думеи. Они считали, что когда царем Иудеи стоит идумеянин, вот тогда нам придет крышка. А Ирод и был, да, он был у Думеянина, и на племенник был, да. И они сразу пророчество у них стало, они слышали, что нам теперь на себе кранты. Вот. То есть вот как вот этот длинный бумеранг летит, то, что Яков поступил неправильно, во-первых, Лаван с ним за это поступил. То есть Господь не оставил без наказания Якова, вот, тем не менее, за такой поступок, хотя он его избрал. Вот, и, так сказать, вот. Просто показывает, как это все, в общем-то, тяжело шло. Они оказались в Египте. Что им в Египте стало легче? Иосиф умер. Они оказались в рабстве. Их стали заставлять, так сказать, делать то, что они не хотели и так далее. Вот. Моисей вот, вывел их. Ну, про Моисея тоже. Ну, вот Господь дал, открылся Моисею. Открыл ему свое имя. Он Иакову не открыл имя. Помните, Яков спрашивает, как твое имя? Он говорит, зачем тебе? Оно чудно. Вот. А Моисей открыл имя. Я говорит, я есть сущий. Дал Тору, дал храм, дал вот этот завет и все. Но как и Моисей, и как они интерпретировали, вот теперь мы будем народ, который будет выше всех других народов. Мы создадим огромную цивилизацию, там, какие-то египтяне будем, может, Месопотамии будем и так далее. Захватили они вот эти все земли окружающие. И, в общем-то, я думаю, мысль у них была одна. Дальше распространять свою вот это вот, так сказать, там царя выбрали. И для иудеев жутким, конечно, катастрофой было вавилонское пленение. Потому что вот эта вот мысль, вообще, это на самом деле, как вам сказать, был подрыв самых основ веры иудеев. Почему? Потому что они верили, что храм сделан Богом, Бог охраняет храм. Поэтому ни один иноплеменник, он не может просто по смыслу войти. Вот, то есть Бог просто остановит его. Это же как-то святыня. Это, так сказать, они были люди, так сказать, верующие. И когда вавилоняне это было, когда ассирийцы пытались, и они стали молиться, и ассирийцы отошли. Они говорят, вот это, ну, это понятно. Когда вавилоняне намного менее, так скажем, сильны, чем ассирийцы, все-таки вошли и разрушили храм, то это был, конечно, это был на самом деле шок. Храма нету. И вот это вот событие, вавилонское пленение, оно для евреев стало таким поворотным. Они возникло понимание, что мировое государство они не смогут сделать. Вот. И тогда возникло, да, и тогда, да, что вот не будет они ценности, тогда возникла, тогда на первую голову вышла синагога. Не храмовое богослужение, а синагогальное. Синагога — это Тора, ну то есть Писание. Они стали, тогда понятно, храм, да, храм может быть, но Тору у нас никто не отберет. Вот Святое Писание — это то, на чем...
Все приближается к человеку.
Да, совершенно верно. Господь сокрушил государство для того, еврейское, чтобы они увидели, что не в государстве дело. Вот. Но они создали вот это, так сказать, общины, так сказать, клановые структуры, так сказать, которые, так сказать, это стали существовать. И они за них стали, когда они все понятно. Вот Тора – это основа, так сказать, основ всего. И тут у них возникло, тут мы приближаемся уже к, так скажем, ко времени Христа. А про что Тора говорит? Тора – это пятикнижие Моисеева. Это как бы центр всего Писания, а там уже пророки, там истории, там и так далее, остальные. Про что говорит на самом деле Писание? Про что, в чем его суть? В чем суть отношений между Богом и человеком? Что Бог хочет от Израиля вообще? Вот. И вот в этой синагогальной среде возникло понимание, что суть Торы в приходе Мессии. То есть Тора говорит, что придет какой-то человек, который воплотит в себе всю полноту отношений между Богом и человеком. И этот человек, он будет предводителем евреев, станет и выведет их из всех тех проблем, которые они постоянно постыкаться. Они не смогли стать кем, они не стали ни государством, они не стали, так сказать, и вера их никому не нужна. Все смеялись над ними. Что у них за вера такая, в единого Бога? Это было смешно, это было непонятно. Для философа вообще непонятно.
Амбиции большие.
Амбиции большие, да, а реальность, так сказать, да. Реальность их постоянно по носу щелкала. Но тогда возник еще более такой, ну, можно сказать, страшный вопрос. А Мессия, он подтвердит Тору или отменит ее? То есть он даст что-то новое, отличное от того, что есть, или оставит то, что есть? И вот тут возникло, как бы сам еврейский, так сказать, народ вот раскололся как раз на вот эти секты, как бы внутри. Ессеи – это люди такого мистического плана, типа нашего монахи, которые приближение Мессии желали своим собственным благочестием. Они ушли от политики, ушли от городов, ушли, они закрывались в какие-то пещеры, в какие-то, значит, эти, и просто молились.
Познать Бога.
Да, познать Бога, да. И, ну, не просто познать Бога, а познать Бога, чтобы пришел Мессия, чтобы он помог Израилю, чтобы вывел, так сказать, опять же, народ из... Вот. Понятно, что тогда все-таки личность как таковая, она не принималась в расчет. То есть народ, Израиль, вот основа всего. То есть как ему помочь? И Мессия – это предводитель Израиля. То есть вот он, так сказать, это...
Все-таки народ.
Но все-таки народ, совершенно верно. Вот. Саддукеи, это следующая секта, они, в общем-то, мы уже говорили про них вот раньше, они были представители этого древнего течения, еще от самого, так сказать, они не верили в воскресение вообще. И считали, что Мессия будет просто политическим лидером. Не мистическим, просто политическим, который, ну, как царь новый придет, так сказать, и все. Не верили в воскресение, помните, говорил, потому что они считали, что Бог абсолютен. Вот. А если человек воскреснет, то значит он будет примерно равен Богу. Только Бог может воскреснуть. Поэтому человек не может воскреснуть. Вот, поэтому и, так сказать, вопросов даже нет. Вот. А фарисеи, они верили в воскресение, они были ревнители, они патриоты. Вообще саддукеев устраивало, саддукеи были близки к римлянам. Вообще они были очень трезвые, прагматичные люди, поэтому, как сказать, они были большие интриганы. Вот. Их устраивало то, что есть.
Жизнь здесь и сейчас.
Здесь сейчас, совершенно верно. Мы же не верили в воскресенье. Все первосвященники были саддукеи. Ну вот. То есть они владели храмом. Им было неплохо, им было хорошо. Они были за... Ну, кстати, впоследствии, так сказать, они даже... Вот Иосиф Флавий такой был, так сказать, писатель, да, и, так сказать, он даже говорит, что все, он сказал, он объявил мессией Веспасиана, этого императора, который разрушил Рим. Говорит, вот это. Ну, это саддукейство. То есть они, в принципе, не против были римского царя и, так сказать, это. Вот. А фарисеи, они хотели вернуть величие. Точнее, они были патриоты, ревнители, фарисеи. Они пытались, соответственно, так скажем, ну, саддуки, они просто вот, в храме богослужения участвовали, а дальше жили, как жили, вообще это все было. Вот. А фарисеи, они себя благочестие изображали. То есть они не были как ессеи, там реально там как-то подвязались. Вот. Но они старались все правила исполнить. Вот. Они верили в Мессию, были против Рима, потому что они все равно думали, что на основе вот этого мессианства они все равно, их народ завоюет потом весь мир и так далее. Но сами фарисеи, они разбились на две школы, которые вот так вот в лоб столкнулись между собой. Прямо вот перед приходом Христа. Первая школа была Шамая, это был предводитель школы, вторая был Гиллель. А различие было в том, как понимать написанное слово. Кстати, вопрос потом повторился в истории христианства. У нас было две школы, антиохийская и александрийская, с теми же проблемами. Так вот, вот эта школа Шамая говорила, что нужно понимать буквально. Как написано, так и есть. Вот. Отсюда какой вывод делался? Что если придет Мессия, то он просто утвердит Тору. То есть он просто... заставит, научит и заставит исполнять все, знаете, что законов было 5163, Вот. 365 умножить там, то есть там было. Да, все было законно, как все было расписано досконально. Потом все это записали, как поступать, как не поступать. Все это нужно было исполнять, чтобы угодить Богу. И это было, понятно, невозможно, и они сами переживали по этому поводу. Ну, придет Мессия, и он заставит и научит. Короче, вот железной рукой приведет к исполнению порядка. А вот школа Гилеля, она говорила противоположное. Читай не так, как написано. На самом деле, слово не про то говорит. То есть они говорили за таинственное в Библии. Значит, но через это получился такой у них вывод, что Мессия не утвердит Тору, а принесет нечто новое, что позволит Тору исполнить. Нечто такое, что как бы, ну вот, все вот это вот, так сказать, соединит вместе. И они просто искали этот универсальный ключ. Вот. Кстати, исторически, значит, саддукеи все были вырезаны. Вот. Остались только фарисеи. Вот. Иссеи тоже были уничтожены. А из фарисеев, эти две школы фарисейские, Шамая и Гилеля, шамайцы были тоже все уничтожены. Сохранились только вот эти гилельцы, которые верят в таинственного Мессию, который еще придет. До настоящего времени, да. Гилельцы написали Талмуд. Талмуд — это толкование, толкование. Еще Талмуд, то есть это все тома размножались, потому что читай не так. Каждое слово нужно объяснять и перетолковывать. И вот и все вот эта еврейская мудрость, они, но они на самом деле, это мудрости никакой, они попали в ловушку. Во-первых, они, так сказать, им нужно было от христиан отмежеваться, потому что то есть, они отвергли Христа как Мессию, ну, вот, фарисеи именно, с одной стороны. Но, с другой стороны, сейчас, знаете, в Израиле интересный такой процесс пошел, вот. Известный там, ну, неважно фамилия, израильский адвокат, знаток всего, так сказать, талмудической мудрости, ему, значит, задали вопрос: а все-таки нарушил Христос законы, ну вот, Торы или нет? И даже те законы формальные, которые были, так сказать, или нет? И он исследовал все, так сказать, это Евангелие. И пришел к выводу, что Христос ни одного закона не нарушил. Причем у него подробно каждый эпизод Евангелия. Вот, допустим, шли там ученики и растирали зерна. По закону еврейскому нельзя было в субботу растирать зерен. Но оказывается, было два извода, Галилейский и Иерусалимский. Так вот, в Иерусалимском нельзя было растирать ладонями. Вот, а в Галилейском можно было. Но в Иерусалимском можно было растирать пальцами. Вот. Понимаете, да. Но они растирали по галилейскому закону. Вот. То есть он, так сказать, были галилейцы. Он не нарушил даже так. И он скрупулезно все. Допустим, он там исцелил в субботу Сухорукова, да. А ему говорят: фарисеи, а ты не имеешь права в субботу исцелять. Оказывается, по закону исцелять нельзя было делом, а словом можно было. Понимаете? Да. Вот если дальше сказать. Но Христос это сохранил, он не стал его этого, он стал, ну, да, исцелить, так сказать. То есть он даже вот эти мелочи все, так сказать, сохранил. В этом смысле, конечно, перед, так скажем, то есть, да, перед еврейским даже законом сейчас стоит вопрос, а почему все-таки не отвергли, да, за что распяли, так сказать. Они валят все сейчас на римлян, вот. Сейчас в Израиле такая есть целое есть направление научное, которое начинают, значит, все валить на Пилата. Вот. Он был в заговоре с саддукеями, вот, ему это было нужно. Вот, но зачем было нужно сейчас вот. Хотя интересно, про Пилата там раскопали. Оказывается, вот в момент Тиберия, у Тиберия был его, ну, так скажем, полководец Сиян такой был, так сказать, это. У него были когорты римских войск, и с помощью этих когорт Тиберий задавил сенат и всех противников. И он разрешил этому Сияну, значит, строить статуи там и так далее. Вот. То есть он был вторым человеком в Римской империи, этот Сиян. И Сиян стал, он захотел свергнуть Тиберия. И он стал расставлять везде своих людей по империи. Это известная практика. И Пилат был человеком Сияна. Вот. Он был им назначен, он не был человеком Тиберии. И как раз вот к этому времени, уже когда подходило, так сказать, время Христово, заговор Сияна был раскрыт, сам он казнен, убиты все его дети, все его, так сказать, все родственники перерезаны, да, все последователи. Вот. Но Пилат отмазался, потому что он был хитрый, и переписку он с Сияном, он ее не нашли. То есть у него против, но он был под большим вопросом. И он там сидел и трясся, оказывается, и боялся. То есть любой, ждали косячок, говоря по-нашему. Вот, любая ошибка, его тут же, так сказать, это, его тут же бы, так сказать. Так, да, так потом, в общем-то, и случилось в конечном счете. То есть с Христом он проскочил, а следующие там события были, его все-таки сняли, и так он, там, по преданию, он все равно был удушен как-то и покончил жизнь очень хорошо. Вот, поэтому вот эта вот ситуация, которая, так сказать, вокруг была у самих евреев, она, конечно, была, внутренне непростая. Она была внутренне непростая в том смысле, что сами евреи не знали, кто такой Мессия. Были пророчества какие-то, да, но внешние, но они по внутренне не понимали, что это такое. И как он может исполнить закон? И что это будет такое? И как это будет выглядеть? Вот. Но на поверхности было вот это две идеи. Фарисейская – захватить, поднять восстание, захватить власть и государство мощное, создать вне Римской империи. И, так скажем, садукейская такая, чтобы все было хорошо, вот, и никто бы и тем, и другим Христос, конечно, мешал.
То есть пусть придет, но не сейчас.
Да, хотя бы не сейчас, да, сейчас все нормально. Вот. И, в общем-то, есть подозрение, что все-таки фарисеи действовали руками садукеев, потому что реально приговор выносили до садукеев. Вот. Они там всю интригу раскрыли. Они были вообще мастера вот этих, во всех, так сказать, этих. Вот. Фарисеи ловили и собирали фактическое, ну, как бы, на процесс, да, нарушение Христа, чтобы можно было обвинить в чем-то. Подсылали своих людей там, вот, и так далее. Вот. Ну, вот такая, значит, вот такой вот расклад. И, конечно, как он мессия, он никого не устраивал абсолютно. Кстати, насчет Иуды. Вот. В самом Талмуде есть такое упоминание, что Иуда был послан фарисеями в стан Христа, вот, чтобы он там разобрался. Он был, кстати, единственный не галилеянин. Интересно, это он был из Кариота, те были из Галилеи. То есть он был из города, это как вот, ну, горожан среди деревенщины, понимаете? Он, конечно, себя ходил, так сказать, тому как грамотному кассу поручили. Ну, то есть он на себе, он держался, конечно, особнячком среди рыбаков вот этих. Вот. Теперь насчет Пасхи и опресноков. То есть это был праздник, Пасха, праздник, как вы знаете, в честь чего он был вот, в Израиле. Что они праздновали? Вот. Пасха – это еврейское слово, что оно означает? И что праздновали евреи в Пасху? Ну, понятно, что празднуем. А евреи что празднуют? Совершенно верно. Вот, садитесь пять. Вот. Она так сидит. Да, из Египта, правильно. Песах – значит выйти, исход, вот, переход или проход мимо. То есть, ну, это как бы, когда ангел смерти шел, они мазали агнцем косяки, вот, и вот пасхальный агнец в честь этого закалывался. Он там проходил, как бы он прошел мимо. Кстати, слово, наше русское слово фаска. Вот когда фаску снимают, фаску, у изделия, вот. То есть переход между двумя поверхностными гранями, да. Причем они видели, как вот так вот, под прямым углом сейчас, еще как-то. То есть это именно какой-то перелом, нужно так сказать, это, ну, плавненький. Вот. Да, даже в Англии написано, праздновали фаску. Фаску. Снять фаску, говорят, поэтому столяры. И токари. И реально Пасха происходила следующим образом. Вот это, вот если вот это не представлять, то, в общем-то, непонятно, как все это было. Обычно христиане читают, там представляют типа службу, там, чашу, причастие. Вот. А, значит, было, конечно, таким образом все происходило, как оно и сейчас сохранилось. обязательно присутствовало несколько элементов. Во-первых, присутствовало вино. Вот. Вино было лучшее, которое не забродило, вот, либо очень-очень слабо. Вот. И оно разбавлялось на две трети водой. Вот. Фактически сок вот таким образом разбавленный. Совсем немного, там где-то 70 грамм, вот так вот, вот по 70 грамм каждая в чаше вот так вмещалась. И всего выпивалось 4 чаши. Ну, или скажем, но ставилось 5 чаш. Каждая чаша, она имела свое название, имела свой смысл. И все это происходило в Тайной вечере, и все это последовательно, в общем-то, там и развивалось вдоль этого. Значит, первая чаша называлась «Чаша освящения». Эту чашу выпивали, ну, как в честь избавления от рабства. После этого выпивание этой чаши шло омытие рук.
Вот. Как каждый должен был?
Каждый чаш, да. Пять чаш каждому, да. Чаша шла по кругу, потихонечку. Каждый к ней пригубливал. Как бы. Вот первая чаша прошла, шло омытие рук. То есть, поэтому чаша была освящение. То есть, как бы, избавление от рабства, омытие от скверны, выхода, так сказать, из Египта. Вот. Вторая чаша называлась чаша язв или чаша казни. И началась чаша проповедническая. Кстати, Христос после первой чаши стал не только руки мывать, но и ноги, что, в общем-то, было вот так вот, ну, такое нововведение, и он вот, ну, объяснил это, что вот, как бы, очищение должно быть полностью, не только рук, но и всего человека. Вторая чаша была проповедническая. Почему? Потому что в этот момент, ну, обычно, ну, как говорится, говорилась проповедь. Вспоминались язвы египетские, все эти кошмары, которые были там, значит, как Господь защитил, значит, Израиль. И вот дальше интересно, после того, как вторая чаша, значит, пригублялась и шло вот такое вот воспоминание, после этого доставалось опресноки. Вот. То есть это три хлебца пресные, не квашеные. То есть это такие вот как бы лепешки такие квадратные. Вот. Три штуки. Одна лепешка разламывалась, одна часть пряталась где-нибудь, знак таинственного мессии, который придет, а другая разламывалась на части, раздавалась всем. Вот. А две другие, между двумя другими, клались горькие травы, вот, и тоже раздавались, каждый, так сказать, тоже по кругу это допускалось. Вот. Горькие травы, интересно, назывались марор. Отсюда, кстати, слово «Мария» произошло. То есть по-еврейски «Мария» значит «горькая». Первая Мария была Мариам, это значит, она была сестра Моисея, когда вышли из Египта. Вот. И в ее имени что-то как было, горечь в Египте была, вот, и поэтому как бы, воспоминание об этом. Тоже такая перекличка, конечно, с Девой Марией. Вот. И вот эти вот, значит, травы, их макали в соус, который был сладкий. Там была груша, яблоко и орехи. А видно, он уже был как глина. Вот. Именно специально такой коричневый. И вот этот вот, значит, хлебец с горькими травами макался этот соус, так сказать, и раздавался. И помните, что Господь подал, когда Господь во время проповеди, вот это, после чаши, он сказал, там, предаст меня, там, и так далее. И кто сказал, не я ли, вот. А Господь сказал, кто, говорит, кому я подам, кто мочит вместе со мной, тот и это, да. И вот Иуда омочил, и после этого он вышел, Иуда. Он все говорит, причастился Иуда или нет. А вот третья чаша, как раз самая основная, называлась чаша благословления, вот, или чаша искупления. Это и есть чаша причастия, вот, была. И поэтому Иуда, он не причастился. То есть он первые две чаши причастился, и потом ушел. Да, а вот это третий, и после этого Господь, вот кровь на этом и так далее. То есть Господь уже на эту чашу, на третью, он уже сказал вот эти вот слова. Вот фактически мы, ну так, если проводить аналогии с православным причастием, то мы причащаемся именно третьей чашей, чаше благословения. Хотя вот священник, он три глотка делает из чаши, то есть он такой знак, можно сказать, и первый, второй, третий. Вот, там можно сказать. А четвертая чаша, эта чаша называлась чаша царства или чаша хвалы. Эта чаша выпивалась в честь уже спасения и воскресения будущего века. А Господь сказал, больше я пить вина не буду. И Христос четвертую чашу не выпил. Он говорит, доколе не буду пить вино Царствия Небесного, Отца своего, моего, Царствия Небесного. То есть он говорит, а зачем мне пить чашу символическую, когда я реально, так сказать, пойду к Отцу и, так сказать, и там уже буду вот это пить вино, и сам буду этим вином спасения, соответственно. Вот эта вот чаша, так сказать. А пятая чаша, из нее вообще не пили, называлась чаша Ильи. Это чаша в честь вот прихода, так сказать, Мессии, соответственно. И, ну, из нее тоже, соответственно, вот ее там тоже никто не пил. Вот она так как бы осталась, так сказать, и стоит, и все. То есть вот таким образом, значит, происходило, да, и обязательно на Пасхе все возлежали. То есть лежали как бы, вот, по, так сказать, по кругу вот так вот. Где-то, то есть не за столом сидели, ну это на Востоке всегда так, так сказать, вот, всегда так принято.
Это вот так все евреи делали, да?
Да, и до сих пор так делают, вот, так сказать, это, вот сейчас Песах они вот празднуют, вот, то есть они ставят вот эти пять чаш.
С семьей делают?
Да, это делают с семьей, да. Еще один важный момент, да, во-первых, еще там было обязательно яйцо, называлось оно бейца, то есть это на Пасху яйцо, но не крашеное было. А яйцо в знак умерших.
Вареное
яйцо, совершенно верно. Вкрутую вареное яйцо в знак умерших. Это присутствовало. И когда уже там, кто там это, Мария Магдалина же, да, она, так сказать, она уже именно пасхальное яйцо, оно подала Тиберию. А разбить яйца, это уже символ был воскресения. Вот. И оно там покраснело. То есть, и этот элемент уже присутствует, как бы, вот он традиционно, в общем-то, оттуда идет. Соответственно. Но Агнец, он закалывался в храме, поэтому там они Агнеца не вкушали. Соответственно, они же предварительно, то есть сама... Конечно, да, это перед Пасхой, это вечер, ночь перед Пасхой. По-нашему всеночные, да, в четверг, совершенно верно. Вот. А Агнец должен был закалываться, так сказать, на саму Пасху. То есть и уже сам Христос, поэтому не говорит, что там они Агнца вкушали, так сказать, наверное, это не могло быть.
Пасха в субботу?
Да, Пасха в субботу, соответственно.
Он уже не был.
Да, поэтому, так сказать, он сам стал пасхальным Агнцем. Кстати, интересно, что пасхальный Агнец, его когда готовили, значит, его готовили на двух спицах, ну, в шампурах. Один протыкался вдоль, а другой поперек. Вот так вот, то есть крестообразно, да. И таким образом клали его на очаг, вот так вот из скелета. То есть вот эта, так сказать, символика, она, так сказать, прослеживалась даже и в этом, так сказать, деле. Вот. То есть вот, значит, да, обязательно перед тем, как вот там горница там очищена, обязательно перед тем, как, значит, совершить Пасху, готовилась горница, должно было быть уничтожено все квасное. Так считалось, и все уничтожалось, так сказать, даже крошки любые, и некоторые специально посуду даже держали отдельную вот, для Пасхи, так сказать, именно пасхальную, чтобы там никаких крошек не оставалось. Интересно, что, конечно, христиане, с одной стороны, вот, так сказать, вот эта традиция была, да, вот, но с другой стороны, христиане именно отделили христианскую Пасху от, значит, еврейской. Во-первых, обязательно квасной хлеб, то есть именно вот противовес, так сказать, там. Вот. Но тут и символика тоже, потому что вот этот пресный хлеб, не сбродивший, значит, там нет еще дрожжей, нет Святого Духа, то есть они как бы еще в посту находятся, в ожидании. Вот. То есть он не живой еще хлеб.
Не поднялся.
Да, он не поднялся, что, наверное, не оживился. Вот, это раз. А во-вторых, мы знаем, что по времени специально было постановление соборов, чтобы отделить по времени даже христианскую Пасху от иудейской. Вы знаете, как Пасха это, значит, высчитывается. Значит, сперва равноденствие, когда день равен ночи, первый признак, наступает равноденствие. Потом новолуние, первое новолуние после равноденствия. Ой, полнолуние, полнолуние, когда полная луна, не новолуние, когда месяц, когда полная луна, да. И первое воскресенье. Вот сейчас полная луна, кстати, вот следующая полная луна будет пасхальная как раз, то есть как раз остался круг. Вот. И первое воскресенье после, значит, новолуния. То есть равноденствие, полнолуние, воскресенье. Ну так, почему она в каждые дни разные совпадает. Но если совпадает воскресенье с, значит, субботой еврейской, то через неделю еще. Католики это отменили правило, кстати, и у них иногда совпадает католическое Пасха с иудейской. Вот. Иногда с православным совпадает, они как шарашатся от одной стенки. Но мы никогда с иудейской не совпадаем. Вот. То есть в самом Пасхале заложено вот это несовпадение. Вот. Поэтому, кстати, интересно, в Талмуде есть такое тоже предание, что апостола Павла фарисеи специально запустили в среду христиан, чтобы он, то есть, они боялись, что, ну, как бы культ христиан победит иудейский культ. Вот. И они специально, чтобы христианский культ отделился от иудеев, чтобы было другое что-то, потому что иначе они бы не сохранились. Вот. Хотя тоже интересный момент, я, так сказать, прочитал. В принципе, в Средневековье, уже когда, ну, церковь была, ну, католическая, очень сильна, и все евреи были во владении фактически католической церкви. И вы знаете, что очень жестко действовала церковь католическая по отношению к еретикам. Там альбегойцы были, вырезали тоже всех городами, никого не жалели. И папе был, значит, такой запрос, чтобы всех евреев уничтожить до одного. Ну, что такого? Зачем они нужны? Вот. И папа выдал буллу такое специальное постановление, что нельзя этого делать. Специальных нужно оставить до страшного суда, чтобы они были посрамлены в этот момент в своем упорстве и были, так скажем, увидели, насколько они были неправы.
Вечно.
Да. И есть такое, у Дюрера такие гравюры интересные. Ну их гоняли, вы знаете, по всей Европе, там Испания, Италия, там, потом они в Польше сели, в России, там, скорее, по кругу они бегали. Они там на копиях ходили туда. И есть такая у Дюрера, он делал это гравюры для Библии. У него есть такая одна из гравюр интересная. Значит, вечный жид, ну знаете, это образ как бы еврея, который вечно идет, находит покоя. И показан страшный суд. Все там в ужасе, там все там то падают, то молятся, что это. А все такой вечно жить, такой довольный, сапоги снимают. Фу, наконец-то я остановился в этом мире. Вот и больше никуда не пойду. То есть как избавление, так сказать, на конец времен. Вот. И вы знаете, в общем-то, да, вот такая ситуация сейчас. То есть на самом деле, когда был в Израиле, вот меня первое поразило там. Ситуация, вот она прямо вот как было, вот 2000 лет, вообще ничего не изменилось. То есть там стоит, там эти забитые христиане там ходят туда-сюда, ходят злобные иудеи, вот, так сказать, в шапках с этим, так сказать. А они при виде храма или креста нужно плевать. Вот. Если они видят священника, они поворачивают и плюют, так сказать, знак презрения. Вот, и это вот эта светская власть, которая там свои какие-то, ну, как Римская империя там со своими, там, с Америка, там, своими проблемами, там, и все это. И все это вот прямо, и все вернулось, и проблемы-то у них не решились. Вот, то есть они продолжают вот эту, как бы, идею свою. И интересно, что, в общем-то, то есть они ожидают Мессию, и вот насколько все вот, на самом деле, ну, это же учение апостола Павла, что на самом деле, то есть они подготавливают приход своего Мессии, то есть Антихриста по-христиански, да? Это настолько все близко, вот. И там же Антихрист, там же и Христос, как говорится, второе пришествие, да, да. Да, и все это в одном месте. И вот этот момент, что да, действительно, евреи, они не могут, вот они вот, они не могут сделать этот шаг. Они не могут отказаться от закона, от Торы. На самом деле, они не могут это вот сделать, как бы выйти за грань. Они как бы остановились и вот схватились за это дело. И для них на самом деле страшно. То есть для них Христос на самом деле это камень, да. То есть интересно, что вот в иудейском там Талмуде там написано, что язычники нам даже ближе, чем христиане. Вот. То есть, по сути, то есть для них это еще страшнее. То есть язычникам все понятно. Вот. А это под самый корень, да, а это под самый скотет. То есть Христос у них отобрал самое сокровенное, закон, да, то есть это. Вот. А по всей истории это понятно, да, то есть почему Христос Мессия? Потому что Он принес личные отношения между Богом и человеком. Ни государство, ни народ, ни закон, ничего между Богом и человеком ничего не должно быть. То есть это именно встреча человека с Богом. Поэтому Новый Завет творится с каждым отдельно, в каждом сердце между Богом и человеком. Крещение формально ничего не значит. Это ноль без палки. Вот. Если человек не имеет веру, пришел, покрестили его он там и пошел там куда-то. Вот, и побежал, это ничего не значит. Вот. И таинства сами себе нигде не спасают. Вот. И причастие не спасает. Даже наоборот. И крещение, там, и причастие, участие в таинствах, если нет рассуждения, если нет веры, они идут в осуждение. Потому что человек, он не участвует душой в этом. Вот. Но Господь-то все увидит, конечно, да. То есть там крестили, там ребеночка крестили. Могут родители неверующие быть, что чаще всего происходит.
Самый некрещенный, ребенок крещенный.
Может так даже быть. Даже родители крещенные, ребенок крещенный. Но сам ребеночек, каждый встает все равно. Вот этот вопрос, каждый решает внутри самого себя, в конечном счете. Ему могут помогать взрослые, ему могут объяснять, он может учиться в православной школе, он где угодно может учиться. Но если он сам движение это не сделает, это бесполезно все. Вот. Более того, не только просто мешает, он становится противником. И он становится еще хуже, что заставит, то, что ему не нравится, что он не понимает, то, что он сопротивление, да, и потом он, так сказать, это, и он начинает тогда в противоположную сторону идти, начинает отдача быть. И мы это стоило существовать в нашей школе, там, то есть у нас поколение прокрутилось. Вот. И мы видим прекрасно. То есть, более того, даже там отец Иоанн, то есть те, на кого возлагал он там надежды, они срезались куда-то, ушли. Те, кто вдруг сбоку приплыли, они вдруг, так сказать, стали опорой. Понимаете? То есть это все, это Господь управляет. Мы можем создать только условия, реально. И в одной семье один становится богопротивником, кто-то становится вообще никем, а кто-то, так сказать, это, вот это. И пример тут влияет, но он не будет основополагающим. Вот. То есть просто человек не видит. Иногда даже видно.
Почему не видит?
А? А у него нету глазок.
Духовных.
Да. Глазок. Нету глазок. А вы понимаете, да? Вот даже на ученика смотришь. Вот он рассказывает там, про Христа, вообще что-то, а он у него плоско, он пустой. Ну, сказку, ну, можно про Деда Мороза рассказать. Там, да, там, да. Пришел там священник там, к одним, к новым русским, а мальчик вышел, говорит, папа, почему Дед Мороз в черном? Нет, Снегурочка умерла. Типа такого.
Страшно, да.
Да. А кто-то, да, а кто-то раз смотришь, он видит, да. А бывает, у человека пустые глаза, вдруг бах, он проснулся. Проснулся и все. Ты откуда
не привел? Он тоже же не его, да, сам не знает. Но это тоже
человек. А нет, все равно он-то, может быть, и не отследил, но Господь увидел его. Не знаю, может, там собачку пожалел, там. А может, защитил там ребеночка, а может быть, поделился.
Бонус, да?
Да, он все равно движение какое-то сделал, богоподобное. Богоподобное движение – это милосердие. Это его ударили, а он не ответил. Да?
Он как,
да. Движением души.
Неизложим.
Не обязательно поступок. Движение души, да, он даже не сделал, может. А просто доброе движение души. И это сразу становится видно.
Так а это Богу. От кого тогда зависит?
Только от него.
Значит, вот еще у нас одна проблема. Я сейчас как этим скажу, Наташи нету здесь Родионовой. Но вот в коллективе разговор идет, поэтому я думаю, вот стоит поднять. Значит, у нас проблема с тем, что с Сергеем Родионовым. Когда она мне впервые сказала, что Сережа Родионов это будущий этот самый митрополит и так далее, я просто сначала как-то вот так оторопела, думаю, ну она просто наверное, шутит и так далее. Потому что ну, вообще же нельзя. А потом, что еще и этот самый Харитон, епископ и так далее. Но сейчас Сережа неуправляемый. вот настолько неуправляемые, что я вот хочу даже пойти и узнать завтра у Даниилы, у матушки, мне сказали, что он мало того, они там ей мешали очень сильно, когда она сделала замечание, он даже оправился возле этого самого, этой гостиницы, вот это вот, понимаете?
Ленинга, да?
То есть, да, то есть я хочу даже у нее из ее личных этих самых.
Ну, новый интересный все делал,
да. Да, да. Знаете, и вот я когда на него смотрю, и вот так вот, вроде бы такой талантливый, интересный, много заложено в нем все. Что это вот? То, что в нем ему это внушили, или вот что, или неправильное воспитание. Мне вот это вот интересно.
Конечно, да? Могу, ну, конечно, духи тоже. Это, мы же знаем, то есть на человека действуют четыре силы основные, вот его воспитание. Да? Во-первых, родительская жизнь, не поступки, а их реальные отношения, так сказать, да, образ жизни, так сказать, их, так сказать,
это вот, быт.
Быт, да, совершенно верно, так сказать. Наверное, ситуация была тяжелая, так сказать, достаточно. Вот, да. Второе, так сказать, это среда, вот, которая вокруг действует. Да, да. Третье, это его собственное сердце, да, и четвертое, Божье, так сказать, Божье воздействие, так сказать, все это. То есть, как за ребенка молится, да, то есть, в принципе, ребенок по своему, там, не знаю, этому настроению или по своим задаткам, вообще там, не знаю, там, может, преступник, там, да, рецидивист. За него все молятся. Обстановка, и он, они связывают, и духи все равно связаны. Он может, давно уже там это, стекла бил, ходил, а он только там гадит потихоньку. Понимаете, то есть мы все равно не знаем, так сказать. Вот. И наоборот, так сказать, это человек, может быть, у него такие задатки были. И, опять же, бывает, что-то заложено, какая-то семечко, да, благочестивая. Оно не идет от навалом, атака, да, так сказать, духов. И он, оно не может проклюнуться, не может прорасти. Сказать, это,
ну, тоже там про родительское все.
Это нет, это должно быть родителями очень осторожными. Никаких мыслей, никаких слов вот этих вот говорить.
Так это
надо.
Уже... Ну, с родителем есть. Надо говорить, да. Вот, по этому поводу. Вот это и есть у бумеранги, потому что это называется закон самосохранения. Вот. Как оно и в Библии описано. Похвастался, получишь полбу. Прямо противоположное. Вот. Прямо противоположное. Это просто это необходимо, потому что иначе человек не спасется. Потому что человек какая мысль? Вот я родил, вот я в Боге, и у меня ребенок будет в Боге. Если, не дай Бог, ребенок будет в Боге,
ну,
человек подумает, вот, это я воспитала человека в Боге. Все, до свидания. Вот. А так, человек алкоголик, преступник, все, все. Все смирились, все довольны. Вот, все счастливы вокруг. Вот. Все, все стало на свои места. Вот. То есть, если что, что Господь... А на самом деле, да, то есть это просто, это, ну, не знаю, это как ликбез для родителей. Вообще хвастаться ничем нельзя. Похвастался, завтра сгорит все или отберут, так сказать, это.
Ну, я хочу ко всем обратиться, ко всему перспективу
да,
сказать.
Конечно, это и касается каждого надо, ребенка. И, да,
нет, его. Даже нет, Васька, что не надо судить, что в нашей школе, вообще рассуждать, правильно или неправильно. Я за 23 года жизни в монастыре пришла к мысли, я сейчас получаю все за то, что я... Где-то что-то была не согласна с матушкой Марией. Где-то я говорила, нет, вот здесь бы так надо было поступить, здесь бы вот так вот надо было. Вот все неправильно. Да я даже этого, может, не говорила, но я думала. И мне сейчас все вот так высказывают, и я знаю, что бумеранг летит мне. Потому что я роптала, я была недовольна. И сейчас говорят, нет жесткой руки, нет, ничего не может сделать.
Ну, вот, смотри, в той школе, там, ну что, там легче, что ли, обстановка?
Также
нам нужно все принять, нам нужно все принять, не искать друг за другом никаких да, вот да. Этих вот. Я думаю, для меня
а с детьми батюшка. Разбираться, да, с детьми разбираться, помогать им, вот, и искать вот эти ростки, они
и
должны
друг другу
быть.
Помогать вот мне, я вам, мне, вы и так далее, ну, потому понятно. Что только это наша общая ситуация. А вот то, что искать вот это все, конечно, мне это тоже больно, но я знаю, что, а что я получаю.
Да, ну а в общем-то я на сегодня уже все, наверное, вот, то есть мы два стиха прошли, полтора часа.
Сегодня надо проделать.
Да, вот. Да, возмущение в народе, все боятся возмущения в народе.
Вот. Да, возмущение в народе есть.
А вот сейчас знаете, да, вот батюшка на прошлое воскресенье он не остался на помазании, вот. А потом в субботу вышел, а там народ стоит.
А нынче как народ
не поняли.
Слышишь,
а сейчас это что такое, понимаете? Это же...
Как можно.
Вот, да, народ возмутится. Вот так прикормили, а теперь вроде как это. Я скажу, так сказать, давай, ну надо работать как-то. Слушай, как народ церковь содержит, а не церковь народ-то, по сути-то. Вот, а то наоборот, будет возмущение в народе. Да. То есть как людям надо пить, курить, там как-то.
Ни одного родителя не могу найти для того, чтобы принести воды. Для того, чтобы это самое, принести еду сюда, помыть полы и там еще что-то. Никто не придет, не скажет, что нужно сделать, а у нас семейное образование. И мы раздаваем свою копеечку, которую нам дает батюшка, и платим совсем другим людям, чтобы только у нас школа вот эта функционировала. В общем, надо, конечно, ситуацию как-то менять, думать.
Ну вот все, вопросы, если есть еще.
Завелись, наверное, все.
А?
Завелись.
Ну да, конечно, поэтому ну, хорошие годы, их надо использовать, да, для доброе. Вот, трудные годы тоже использовать доброе.
Все можно пережить.
Да, да, все можно пережить. Сейчас реально доходы падают, это не просто везде, во всей России, это не то, что как-то. Просто, ну, сил просто нету, а ситуация же в монастыре, ситуация-то увеличивается, но все усугубляется, как бы тоже, ну, везде проседает, и здесь в том числе. Поэтому надо готовиться к тяжелым временам, конечно.
Нет, ну если кто трудился и раньше, наверное, была,
да,
сейчас тем более, трудиться. Свой труд, огород, скотина,
совершенно
верно.
Да, да.
Ты уже здоровая пища, тебе необходимо.
Я был когда в Томске, я зашел в архив. Ну, там всякие, ну и в частности по Могочину посмотрел документы. Но настолько показательно, там, ну, эти, вот, до того, как все нагнали, тут НКВДшек уже власть захватили, значит, тут были кулаки своих, ну, нашли их, это, нашли кулаков, значит, выгнали их, были собрания, там, обличения, значит, кулаки, опись прямо имущества. У кулаков забрали, значит, вещи.
Ну, кулаки, это имеется в виду трудяги, да?
Ну, понятно. Ну, там вещи. Кошка, сундук, там, это, так сказать, сито, там, коробка, да-да. Вот это все забрали, там, раздали кому-то нищим. Ну, это ладно, это понятно. Куда-то кто-то убежал, кого-то сослали. А потом все заседания, одна тема. Почему беднота не берет власть в свои руки? Они все разбежались. Пьянство, лодорничают, там 2-3 инициативных, так сказать, женщины, которые их трясут. Им ничего не надо, тут все заваливается. И уже решили, просто нагнали рабов уже под ружьями и уже стали работать.
Ну, вот. Так и
то есть работящих, да, уничтожили.
Китайцы,
вообще говорят, да, что в этом смысле...
Там копейки город свернут, а наши...
В этом смысле Сибирь, конечно, уничтожили, потому что вот это крестьянство, именно самое такое, которое было работящее и трудоспособное, и держало все-все, и которое умело работать. И эти при них были, так сказать, что-то там делали им хорошо. Все это было, так сказать, просто уничтожено и так далее. И сейчас это уже нет.
Потомки, которые мужчины наши хотели.
Да, 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 все это была такая селекция произведена, такая жуткая, конечно. Вот и они, да. И так, как, так оно есть, так оно и есть.
Ждаться как?
Да. Поэтому. Все, бумеранги.